«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В Кремле считают заявление бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, обвинившего десятки российских спортсменов, в том числе медалистов Олимпиады в Сочи, в употреблении допинга, абсолютно голословными. Как известно в публикации американского издания New York Times, Родченков утверждает, что российские эксперты каждую ночь во время Сочинской Олимпиады подменяли допинг-пробы российских спортсменов на чистые образцы. Эту ситуацию мы сегодня обсудим с моим гостем. Это наш коллега Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
Как по-вашему, случайно ли, что вот именно по мере приближения сроков начала летней Олимпиады появляются вот подобные или вбросы, или какие-то примеры компромата? Вам слово, Алексей.
Ну, конечно, это не случайно. Конечно, речь идет о том, что, с одной стороны, люди заинтересованы в том, чтобы опровергнуть это все сообщения, будут говорить о том, что это все интриги, как говорят в частной прессе, вы все врете. А те, кто эти обвинения выдвигает, они все больше и больше делают их более сложными, более серьезными. Ведь обвинение, одно дело, если вышел фильм на телеканале АРД немецком, или, допустим, публикация в газете, ну, скажем, «Шпигель» или «Штерн», это, можно сказать, что это желтая пресса. Ну, условно, конечно.
Бульварная.
Да. Но совсем другое дело «Нью-Йорк Таймс». «Нью-Йорк Таймс» – это газета респектабельнейшая, можно сказать, официальная, я бы так выразился. И, конечно, говорить о том, что от этого обвинения можно отмахнуться, вы знаете, нельзя отмахнуться. Конечно, сейчас российские, ну, руководители, например, в лице Виталия Мутко, министра спорта, и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, они разговаривают именно в таком ключе. То есть они отмахиваются от обвинений, говорят, что это не очень серьезно, говорят, что с ними можно особо даже и не противостоять этим обвинениям, все равно ничего не всерьез не названо. Но ясно, что это не последнее слово. Ясно, что будет еще публикация. Ясно, что, я слышал, будет фильм или телепередача. И, возможно, что-то удастся и доказать. Хотя, честно говоря, я не понимаю, как доказывать такие обвинения. Родченков действительно говорит, что он работал с допинг-пробами российских атлетов на Олимпиаде в Сочи. О том, что они меняли пузырьки с мочой, которые берется на анализ, что они меняли через какую-то дырочку внизу стены и глубокой ночью, и что никто их не мог, как говорится, засечь. Но ведь нет же никаких доказательств, вот если говорить формально юридически. Никто не снимал, пока что, по крайней мере, не всплыла такая видеозапись. И говорить о том, что есть какие-то доказательства реальные на эту тему, пока рановато.
Спасибо. Давайте дадим слово нашему второму гостю. У нас на прямой телефонной связи Николай Дурманов, бывший глава Российского антидопингового агентства. Николай, добрый вечер. Какую репутацию имел в профессиональной среде Григорий Родченков? Вам слово.
Добрый вечер. Здравствуйте. Он всегда считался очень крепким специалистом, профессионалом в своем деле. Ну, собственно, таковым он и был, не только считался.
Так он, судя по всему, и остается. А что тогда побудило его вот так не сразу, а спустя время, да в такой неловкий момент, вот пуститься на откровение?
Ну, я бы не назвал это даже откровениями. Это тут полностью согласен с вышесидящими товарищами. Это набор несуразец. Причем несуразец абсолютно нелепо звучащее в исполнении настоящего профессионала. Я могу несколько примеров привести.
Давайте, да, вам, да, конечно, вам.
Ну, например, этот знаменитый коктейль из трех анаболиков со спиртными напитками. Почему-то виски, почему-то мартини. Ни водка, ни квас, что удивительно. Понимаете, можно подменить пробу с анаболиками на Олимпиаде, но анаболики полгода в крови болтаются у человека. На следующих соревнованиях в другой лаборатории спортсмен будет немедленно пойман. Спирт, спиртные напитки, анаболики, несовместимые вещи, это азбучные, прописные истины. Есть несуразица, вот какие. Родченко в очередном письме просит, давайте-ка срочно проверим пробы, которые мы послали в Лозанну. Но тут же говорит, в Лозанну мы послали чистые пробы, подмененные. Ну и какой смысл их проверять при большом синклите, при сборе ведущих специалистов? И таких несоразиц огромное количество. И они достигают критической массы, которая просто, ну, пока на данный момент не позволяет как-то серьезно относиться к этому ко всему.
Спасибо, Николай, оставайтесь с нами на связи. Как вы считаете, Алексей, есть ли что-то подозрительное, что-то настораживает вас в этой вообще ситуации?
Ну, если говорить по конкретным ситуациям, по тому, что сказал сейчас Николай, я думаю, что ему, конечно, виднее, что профессиональная сущность этих подмен, она мне менее видна. Но ситуация такова. Ситуация такая, что Родченков выстроил некую систему, начиная с того, что, по его мнению, все началось после Ванкувера, когда сборная России достаточно слабо выступила, всего 3 золотые медали, и заняла очень низкое место, не вошла, по-моему, в десятку. Я думаю, что с этого момента, по рассказу Родченкова, тогда было собрано совещание, на котором Владимир Путин сказал, что надо срочно принимать меры. Простите. Надо срочно принимать меры и какая-то ситуация менять. Тогда Виталий Мутко, министр спорта, заявил, что да, конечно, мы найдем способ заменить медицинские препараты. И по словам Родченкова, он проговорился. Потому что Путин ему тут же сказал, как-то заменить, что вы имеете в виду. И Мутко был вынужден признать, что менять препараты он будет не один допустим другой, а в рамках дозволенных препаратов. И вот после этого подключилось дело ФСБ, по словам Родченкова. И создана была некая достаточно внушительная система. И офицеры ФСБ курировали все это производство. И курировали процесс замены допинга, по словам Родченкова. И, возможно, процесс отъезда Родченкова за границу был связан именно с его страхом перед ФСБ. Но, опять же, это все либо мои домыслы, либо какие-то слова. Он может сказать все, что угодно, а реального подтверждения нет. Таких историй мы знаем очень много. Когда человек говорит что-то, ему говорят, нет, этого не было, и дальше начинается странная ситуация. Ваши слова против моих слов. Вот, конечно, ситуация такая, которую сказал Николай, она более серьезно выглядит. То есть профессионал может разоблачить некоторые истинность или ложность тех или иных заявлений. Конечно, Родченков сам профессионал, потому что, по крайней мере, бывший глава антидопинговой лаборатории не может им не быть. Но сейчас реальных доказательств, по-моему, еще нет. Никто их не предъявил. И это дает возможность для очень широкого спекулятивного и прочего такого подхода к ситуации.
Спасибо. У нас на прямой связи Олег Винокуров, наш коллега, спортивный обозреватель. Олег, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, нужны ли какие-то доказательства слов Григория Родченкова? Или они, так сказать, и в устах специалиста уже самоценны?
Добрый вечер. Ну, я не знаю, здесь же все зависит, так сказать, на какой инстанции, разбирается то или иное действие. Кому-то нужны доказательства, кто-то может просто так поверить. И, например, поскольку уже я как журналист там имею дело в допингом, ну, в смысле, какое-то касательство, и все эти истории в спорте же на моих глазах разворачивались, я уже столько всего знаю, что столько всего слышал, что я могу совершенно спокойно поверить и просто в эти слова без всяких доказательств, потому что, на мой взгляд, ничего здесь такого невероятного, ничего такого невозможного не сказано. Но, естественно, это одно дело просто верит кто-то в это или не верит, но другое дело серьезные какие-то расспросы, если мы говорим о возможных санкциях, там, о возможных оргвыводах, ну, там, конечно, я думаю, что просто колоссальные утверждения вряд ли, так сказать, пройдут. Там, наверное, нужны доказательства. Хотя понятно, что уровень этого человека, ну, просто уровень его компетенции, уровень его вовлеченности, видимо, таков, что... Разумеется, что его слова правдивы, потому что они основаны на личном опыте, на личной вовлеченности, так сказать.
Да, спасибо, Олег. Николай Дурману передаем слово. Николай, как вы поняли, вот будет ли непосредственная реакция на слова Григория Родченкова, или сначала будет проведено расследование?
Ну, конечно, какое-то расследование нужно проводить, потому что такого рода вещи нельзя просто отбросить и никак им не разбираться. Это расследование должно, конечно, быть проведено. И в первую очередь нужно разобраться с явными натяжками, с явными нелогичными конструкциями. Потому что, на самом деле, вот с моей точки зрения, как частного человека, я на всей этой истории витает густой аромат Голливуда. Все очень сказочно, все очень складно, все совпадает с такими стереотипами и мифологемами, которые раньше звучали вокруг русского допинга. А истина, как правило, она шершавая, она не такая красивая и круглая. Поэтому, конечно, должно быть расследование, и оно должно быть проведено как можно скорее. Но, вот огромное «но». Любое расследование – это согласование членов расследовательной комиссии. Это перелеты, это проживание, это финансовые вопросы. Постойте, ребята, через 2 недели должна решаться наша легкоатлетическая сборная в Рио. И через 2 недели ничего не будет расследовано. А вот эта аура негативная будет в полном объеме. И на фоне этой ауры будут приняты решения, которые, с моей точки зрения, могут быть несправедливыми. И их потом назад не отыграешь, когда после Олимпиады выяснится, что что-то было не так.
Да. Алексей, как вы считаете, можно ли вот ожидать, что если начнется расследование, то на время его проведения отстранят российских спортсменов от участия в соревнованиях? Или какой-нибудь эмбарго наложат там частично?
Ну, во-первых, сейчас надо понимать, что речь идет о зимних спортсменах, хотя бы участниках Олимпиады в Сочи, а Олимпиада на носу летняя в Рио-де-Жанейро. Да, да. Поэтому в этом смысле прямой опасности нет. С другой стороны, сейчас под расследованием находятся российские легкоатлеты. И ясно, что так или иначе, но осадок, как говорится, останется. Поэтому говорить, что ничего нет, не будет, никак не отразиться нельзя. Отразиться и уже отразилось. Репутация российских спортсменов далеко, уже много Олимпиад. Ну, примерно начиная с 96 года с Атланты и с 2002 года с Солт-Лейк-Сити. Не было ни одной Олимпиады, ни зимней, ни летней, где российский спортсмен какой-нибудь не попадался бы на допинге. Ну, конечно, в Солт-Лейк-Сити была очень сильная история, громкая, но и дальше они были. Поэтому я хочу сказать, что, конечно, расследование будет. Конечно, оно приведет или нет к каким-то результатам. Мы не знаем, что еще, как говорится, за пазухой у Родченкова и его тех, кто с ним работает. Я думаю, что, конечно, «Нью-Йорк Таймс» газета не того калибра, чтобы выдавать в свет совершенно бездоказательное заявление. Но я хочу привести пример из своей журналистской жизни. Он не связан с допингом. Я как-то был на матче московского «Спартака» в Нижнем Новгороде, и там была пресс-конференция тренеров после матча. И Олег Романцев, главный тренер «Спартака» в то время, он сказал такую достаточно малокорректную фразу относительно УЕФА, относительно Еврокубков. Не буду цитировать, тем более, что это было давно. Я ее фразу эту запомнил, записал. У меня не было с собой диктофона. И позвонил знакомому в агентство Рейтер и сказал, что вот Романцев сказал такую вещь. Они это быстренько опубликовали. Поднялся довольно сильный скандал. УЕФА предъявил претензии Романцеву, что он говорит такую вещь. А тут говорит, я не был, я такого не говорил. Ничего не было. Откуда? И долгое время Ройтер пытался выяснить, что же было. Звонили мне. Я говорю, к сожалению, у меня не было с собой диктофона, но я записывал слова. Они говорят, для нас это является доказательством вашей записи. Я говорю, там стояло 3 телекамеры, позвоните, узнайте. Но в результате они сняли это объявление со своей ленты, то есть таким образом признали, что, ну, условно говоря, мое заявление было клеветой, видимо, на Романцева. Вот сейчас ситуация похожа. Сейчас, если российские спортивные чиновники упрутся и будут говорить, что нет, ничего подобного нет, ничего не было, вы все врете, то если в распоряжении «Нью-Йорк Таймс» хотя бы не будет каких-то серьезных доказательств, то дело так, в общем-то, и заглохнет, останется на уровне репутационных издержек. А они у российского спорта и так очень высокие эти издержки. И если в Рио-де-Жанейро легкоатлетическая делегация, пока неизвестно. Через 2 недели будет решаться этот вопрос, а Олимпиада на носу в июне. Поэтому говорить о том, что вопрос закрыт, конечно, нельзя. Конечно, еще много будет разных, ну, скажем, собраний, выяснений. Но вот пока я не вижу какого-то реального выхода. Я не понимаю, как может быть эта ситуация доведена до своего предела. Либо какое-то моральное порицание будет вынесено, на основании его будут какие-то санкции вынесены российским спортсменам. Очень трудно сейчас говорить.
Давайте Олега Винокурова об этом спросим. Как вы считаете, какие были бы наименьшие издержки для отечественного спорта при выходе из этой ситуации?
Ну, понимаете, вот тут я не могу не согласиться с Алексеем насчет того, что нынешняя ситуация нам
сейчас, Олег, мы восстановим связь. Давайте Николаю дадим слово, Дурману. Николай, как вы считаете, вот ваш опыт показывает, какая может быть наиболее вероятная санкция, чтобы так не раздувать скандал, но и не оставить безнаказанным теоретических нарушителей?
Ну, вы знаете, о санкциях говорить рано, потому что если выяснится, что это был стёб и такой черный юмор в исполнении профессионалов, а это всегда забавно, то о каких санкциях надо говорить? Но в этой истории есть еще один подтекст, который касается не столько России, сколько вообще Всемирного антидопингового агентства. Потому что я об этом в письме, якобы письме Родченко, опять-таки не факт, что он его написал, сказано, что, слушайте, в принципе, мы утверждаем, что самые главные основы антидопингового контроля – идентичность проб, их тронутость перед анализом – все это теперь подлежит сомнению. И они прямо пишут в своем письме, что мы можем назвать нынешнюю ситуацию с антидопинговым контролем в мире простым словом «провал». Вот к этому тоже прицепится, потому что это очень сильное заявление.
Да, ну провал, ну я бы тоже сказал, что попахивает провалом, да, вот вся эта антидопинговая деятельность вот тех лет, когда эти все дела творились, как вы считаете, Алексей?
Ну, конечно, действительно попахивает провалом, но я хочу сказать, что в истории олимпийского спорта было так много казусных ситуаций. В частности, была история на одной из первых Олимпиад, похожая. Сейчас на сайте «Радио Свобода» публикуется в спортивном разделе статья Юрия Теппера, нашего недавнего гостя, об истории олимпизма. Он приводит там замечательную историю, как на финише марафонского забега, я боюсь точно назвать, как, либо в Париже первая Олимпиада, либо вторая, в конце позапрошлого века. И там марафонец прибежал на финиш и буквально упал. К нему подскочили двое неких людей, дали ему что-то выпить, он поднялся, еще пробежал, еще раз упал. Еще раз ему дали выпить, и он перетек линию финиша. Во-первых, выяснилось, что ему давали стрихнин с каким-то еще спиртным напитком. То ли с виски, то ли с бренди, что-то такое. Якобы вот почти что тот рецепт, который заявил Родченков. Он давал мужчинам, по его словам, Чивас Ригал виски, а женщинам мартини. Вкупе с теми тремя компонентами допингового коктейля. Так вот, тот человек, который приезжал первым, анекдот в том, что он не был первым, он был вторым. Но первого дисквалифицировали, потому что выяснилось потом, что его подвезла машина на дистанции марафонской трассы. Его дисквалифицировали, а этот стал чемпионом. Ну вот, Тогда не было таких серьезных антидопинговых служб. И вообще непонятно было, что считать допингом. И слова такого, может быть, не знали. Но сейчас. Вот меня очень смущает почти дословное совпадение рассказа Родченкова о его этом чудо-коктейле, который якобы использовался и им, и его ФСБшными кураторами во время Олимпиады в Сочи. Но если теперь вспоминать более серьезно, конечно, его обвинения очень тяжелы. Во-первых, он называет серьезные имена: Александр Легков, лыжник, Александр Зубков, бобслеист, и скелетонист Александр Третьяков. В употреблении коктейлей из трех этих запрещенных веществ он их и обвиняет. Но можно предположить, что лыжник, ладно, лыжник действительно выиграл марафон в последний день Олимпиады перед закрытием. Конечно, это было существенно. Допинг здесь возможен. Насколько серьезно применение допинга мастерами санного спорта, что в бобслее, что в скелетоне, лично для меня это представляется странным. А уж тем более он называет там женскую сборную по хоккею, которая вообще ничего не выиграла. Здесь тоже как-то вот загадка для меня. Надо ли было, не надо ли. Кроме того, рассказ его о том, как подменялись пузырьки с пробами, это тоже целая действительно детективная история. Потому что они же не просто хранились в помещении в закрытом, из которого проделали некую дырочку и передавали тайком. Они же еще и сделаны по спецзаказу, они закрываются и открываются специальным ключом, и после первого открытия их уже невозможно потом закрыть заново. Но выяснилось, что специалисты ФСБ, по словам Родченкова, эту проблему тоже решили. И вот это, конечно, выглядит настолько детективно, в плохом смысле слова детективно. Ей-богу, я пока не могу даже прокомментировать эти заявления. Они выглядят, конечно, ужасно для российского спорта. Репутационные издержки будут огромные. Но те заявления, которые делают Мутко и Песков, они, надо сказать, выглядят крайне несерьезно, несолидно. Мне кажется, отвечать на таком уровне просто невозможно. То, что говорит Николай Дурманов сейчас в нашей программе, это гораздо более серьезно, профессионально и ответственно. Мне кажется, люди такого уровня должны давать ответ на обвинение «Нью-Йорк Таймс».
Да, разумеется. Восстановили связь с Олегом Винокуровым. Как вы считаете, Олег, вот какие могли бы быть такие превентивные, может быть, меры в отношении отечественного спорта на время расследования этого скандала?
Мне кажется, что сейчас, главное это же сотрудничество со всеми. Это мы уже установили после первой, так сказать, части всех этих фильмов и после первого расследования. И, в общем-то, как российская сторона, она же пошла, вот когда первый этот виток начался, который, собственно, еще продолжается, вроде бы пошла на сотрудничество, на какие-то уступки, на выполнение определенных требований. Я не знаю, здесь выйти сухими из воды здесь невозможно. Это совершенно понятно. Это понятно было и на протяжении вот долгих лет, на чем, собственно, прервалось мое предыдущее выступление. Я вот как раз хотел сказать, поддержать там Алексея насчет того, что это же все как снежный ком, это же одно за другим тянется. И это сейчас не что-то новое, может быть, на каком-то действительно новом уровне, да, потому что это домашняя Олимпиада, потому что тут, видимо, речь шла о том, что какие-то безграничные возможности у России, как у хозяйки Олимпиады, тут и ФСБ, и то, и все. Просто это действительно новый какой-то уровень. Но на самом деле же ничего нового нету. На самом деле, действительно, какая Олимпиада, какие крупные соревнования, опять проблема здесь. Поэтому я уж даже не знаю, превентивные меры, вот именно ваше выражение насчет превентивных мер, это уже как-то поздно принимать превентивные меры.
Николаю слово. Да, Николай, как вы чувствуете, этим не ограничится недоброжелатели российской сборной и российского спорта вот этим откровением Григория Родченкова?
Конечно, будет продолжение этой истории, но продолжение в том же ключе, то есть какие-то слова, которые публика хочет услышать, простые мысли, я бы даже сказал, примитивные мысли, которые понятны всем вся. Но еще раз, за всем этим вполне возможно нет ничего, потому что уж больно все это нелогично, неправдоподобно. Я много лет занимался допинговыми скандалами, и при слове допинг у меня сердце стучит ровно, оно свое отстучало. Вот, и я смотрю на эту историю и понимаю, что это какой-то детский сад. Даже не знаешь, к какому боку подойти, потому что как можно обсуждать такие несерьезные вещи. Но что хочу сказать. Вот буквально недели три назад или месяц назад в Англии рванул довольно сильный скандал. Там был доктор Марк Бонар, там были 150 ведущих спортсменов Англии, там были панические выступления министра спорта Англии. Была скрыта система допингования чемпионов цвета нации. Ну и где шум? Где шум? Где статьи? Где Нью-Йорк Таймс в это время были? Вот. Поэтому, если так вот как бы равновесно подходить к этой ситуации, то, ей-богу, ничего не приходит на ум, кроме уже набившей оскомину фразы о том, что идет информационная война просто.
Ну, это, конечно, информационная война идет. Как вы считаете, Алексей, вот спорт когда-нибудь вообще хоть раз был вне политики?
Очень сложный вопрос. Я думаю, что, наверное, он пытался быть вне политики в самом начале, в конце 19 века, когда только Кубертен начинал олимпийские свои проекты. Но уже тогда стали возникать, во-первых, стремления тех или иных людей, которые претендовали на то, чтобы их город был олимпийской столицей. Они какие-то подпускали шпильки друг к другу. Потом вдруг стали говорить Кубертену, что необходимо не любителей выпускать на арены, а профессионалов. Уже тогда он столкнулся с этой проблемой. А эта проблема была разрешена только в 84-м году, когда Хуан Антонио Самаранч разрешил официально с профессионалом участвовать в играх. Ну и уж не говоря о таких красноречивых случаях, как Олимпиада в Берлине в 36-м, по-моему, году, и в Москве в 80-м году, да и в Сеуле в 88-м году. Это все были игры и в Пекине, вот по прошлому олимпийский цикл. Везде политические какие-то трения, везде политические проблемы возникали, ну, просто на глазах. Не хочется пересказывать всю историю с Олимпиадой, которую открывал Гитлер. Но эти истории все есть в источниках, они описаны многократно. А как же без этого? Олимпиада давно превратилась в серьезнейший источник дохода, особенно с 84-го года. Это во-первых. И понятно, что человек, который выигрывает звание олимпийского чемпиона, он себе обеспечивает будущее огромное. На этом своем звании он получает рекламные контракты. И от этого кормится большая его, так скажем, свита. Ну, невозможно обойтись без того, чтобы где-нибудь не смухлевать, как говорится. Причем попадались на допинге знаменитые спортсмены, действительно просто великие. И далеко не все из них были российские, были американские. Поэтому говорить о том, что здесь играет роль только политический фактор, конечно, нет, не только. Конечно, и финансовый фактор играет роль едва ли не большую. Но, как ни странно, в моменты, когда противостояние между, как раньше говорили, системами капиталистической, социалистической, и сейчас между Россией и Америкой, в эти моменты вдруг возникают такие истории с гораздо большей частотой. Поневоле в голову приходят какие-то странные ассоциации, например, с избитым Боингом над Донбассом. Тоже ведь идет расследование до сих пор. Обещали в феврале выдать какой-то итоговый доклад, но до сих пор его нет. И, видимо, серьезное идет расследование, и там исследуют какие-то вмятины на кузове этого Бука, исследуют какие-то доскональные мельчайшие подробности. Видимо, для того, чтобы более серьезно расследовать, уже так, что нельзя отпереться. не какими-то странными фотографиями с истребителей, не еще чем-то. Вот эта история с публикацией в New York Times, честно говоря, при всей тенденциозности этого заявления, мне напомнила эту историю с Боингом. Они как-то вот по похожим сценариям развиваются. Я понимаю, что это не вполне тема нашей передачи, но тем не менее. Вот смотрите, сейчас Родченков рассказал массу серьезных вещей с подробностями, с упоминаниями имени ФСБ, с рассказами об этой дыре в стене, с пузырьках, которые невозможно открыть, но ФСБшники их придумали, как открывать. И действительно, это все выглядит ужасно серьезно. Но реальных фактов подтверждения нет. Даже ни одного пузырька нет, который якобы вскрыт и который якобы Родченков видел. То есть мы опять упираемся в отсутствие каких-то, ну, как говорится, бронебойных доказательств. Нет такого доказательства сейчас, пока нет. Честно говоря, я, в отличие от Николая Дурманова, которого я глубоко уважаю как эксперта, мне кажется, что «Нью-Йорк Таймс» не такая газета, которая может идти на непроверенные такие публикации и делать их только ради какого-то эффекта красного словца, так сказать. Она все-таки газета более серьезная, более респектабельная. И я думаю, что у нее, как говорится, за пазухой есть какие-то еще аргументы. Хочу я или нет, чтобы они были опубликованы, но это уже не тот вопрос. Конечно, хочется, чтобы истина восторжествовала. Но сейчас мы опять можем рискнуть уйти в дебри другого философского вопроса, что такое допинг и вообще не защитить ли его. Вы помните, в одной из недавних передач мы целую голосование было. Но мне кажется, что сейчас уже не стоит об этом говорить. Сейчас надо понимать, что накануне Олимпиады российский спорт втянут в очень крупный скандал. И как он из него выйдет, это важно не только для Сочи и для... Несмотря на то, что мы все знаем, какое значение придавал российский президент этой Олимпиаде и вообще этому месту, это такой личный, я бы сказал, проект. А вот насколько это традиция на последующих Олимпиадах, в этом году очень серьезные спортивные события есть. Есть Олимпиада, кроме Олимпиады, чемпионат Европы по футболу и Кубок мира по хоккею, это как минимум, не говоря уже о чемпионате мира по хоккею, который сейчас проходит в Москве и в Санкт-Петербурге. Конечно, в такой насыщенный год получить еще такой насыщенный скандал, да не один, ведь еще же тлеет история с Мельдонием, которая пока что не закрыта. Вот это, конечно, вызывает разного рода размышления. И вот пока нет серьезных доказательств, конечно, говорить, мне кажется, преждевременно. Но многие, я знаю, что многие коллеги уже написали именно в том смысле, что Россия вновь попалась, что надо положить этому конец. Но мне представляются такие заявления явно преждевременно.
Да, я, например, видел наоборот, что все нормально. Олегу Датинокорову зададим вопрос. Как вы считаете, Олег, вот мы поговорили, что спорт не может быть вне политики, и стали ли вот такие методы борьбы, неспортивные, назовем их так мягко, уже общим местом и привычным делом в этом вроде бы раньше чистом деле, как спортивная борьба?
Ну, это, я думаю, очевидно, да, потому что ну, спорт вне политики – это общее место, это все, возможно, стремятся, хотя только на словах, я думаю, только стремятся, и, конечно, на самом деле это не так. Ну, мне трудно судить, насколько сложная такая, скажем так, позиция России в политическом мире, насколько она здесь сыграла роль, или насколько все радостно стали развивать, скажем, эту тему, учитывая политику российскую, ее место России в мировой политике. Ну, думаю, что все-таки здесь прежде всего не только, может быть, спортивная составляющая, но все-таки прежде всего именно она. не так сильна здесь, как политическая составляющая. Хотя, ну, в целом совершенно понятно, что, ну как, можно сказать, раненого зверя, что ли, все радостно добивают там по всем вопросам, и уж тут действительно можно вспомнить, что Россия себя ведет неправильно, ну, в чьих-то глазах, неправильно и в разных других направлениях, ну, значит, и в спорте тем более, раз она и политику строит неправильно, ну, значит, и в спорте она тоже не без греха. Ну, возможно, кому-то такая логика действительно кажется очевидной, и, возможно, это усиливается. Но мне кажется, что на самом деле тут уж слишком сильно драматизировать не надо ситуацию, ну, особенно нам, находящимся, так сказать, внутри России, потому что мы и так, ну, прекрасно понимали, что с этим делом нечисто в стране. Вот. И рано или поздно с этим надо что-то делать. То, что, ну, не будет поставлена, скажем, точка на российском спорте, то, что это расследование, чем бы оно там ни закончилось, оно не приведет к краху и к тому, что все, Россию сотрут с мировой спортивной карты, ну, это понятно. Естественно, этого не произойдет. И то, что так могло казаться и раньше, когда, я не знаю, когда разоряли там американскую легкую атлетику несколько лет назад, там тоже, может быть, кому-то могло показаться, ну, все, кончится теперь американский спорт любительский, кончится легкая атлетика. Ну, естественно, ничего не кончается. Все нормально, и все потрясения там, ну, таких очень много, мы же все это знаем, финские лыжи, там, еще что-то, ну, полно таких. Вот. Не, на самом деле все продолжается, даже велоспорт, который уж, мне кажется, просто подорвал к себе всяческое доверие, и то нормально вроде бы процветает, и все там интересно, все происходит, гонки идут, народ интересуется, в общем, ажиотаж и прочее, все это остается. Ну и, естественно, с российским спортом ничего глобально не произойдет. Ну, я имею в виду, краха не произойдет. А вот если он благодаря этому как-то хоть очистится, действительно, ну, будет хорошо.
Спасибо Николаю Дурману вопрос. Вот видите, Олег Винокуров считает, что ничего страшного. Как, по-вашему, вот в какой момент достигла деградация отечественного спорта таких пределов, когда без допинга стало уже не обойтись? Как вы считаете, Николай?
Ну, знаете, тут редкий случай. Мы с Олегом уже много лет спорим, но здесь я с ним полностью согласен. На среднесрочные перспективы каких-то катаклизмов ожидать не приходится. Все восстановится, и все эти скандалы будут забыты. Но не забываем, что нас интересует ближнесрочная перспектива, в которую укладывается такое событие, как Олимпийские игры. Вот. А что касается вашего вопроса, вы знаете, просто выскажу свое личное мнение. Безусловно, ситуация с допингом в российском спорте на порядок, а может быть, на два порядка лучше, чем она была в советском спорте. Безусловно, разговоры о какой-то системе, которая поддерживается государством, о каких-то министрах, которые курируют вопрос химизации, это диаметрально противоположно от того, что есть на самом деле. Эти люди на самом деле шарахаются от допинга, они не понимают допинга, они шарахаются. И с удовольствием любой чиновник променяет не полученную золотую медаль за спокойное теплое кресло. Вот поэтому вдвойне несправедливо сейчас муссировать тему очередной допинговой катастрофы, основываясь вот только на таких странных явлениях, которые мы наблюдали в исполнении «Нью-Йорк Таймс».
Ну да, мы про катастроф пока не говорим. Как вы считаете, Алексей, вот прав здесь Николай, что не надо сгущать краски?
Ну, все зависит от ситуации. Конечно, априори сгущать их не надо. Достаточно скандала с мельдонием, от которого уже множество прошло кругов по воде. Сказать, что ситуация с зимними спортсменами, с чемпионами Сочи не повлияет никак на российский спорт, нельзя. Даже если не будет их доказана их вина, все равно сама по себе организация сочинских игр и какие-то медали, которые завоевали в Сочи спортсмены натурализованные, так сказать, такие как Виктор Ан в шорт-треке и Виктор Вайлд в лыжном слаломе, в горнолыжном, там у них, по-моему, 5 медалей. Это из общего числа России это почти половина. Это другие совсем методы подхода к спорту. Мне они не кажутся корректными, но тем не менее, они не запрещены. Так вот, помимо этого, если сравнивать ситуацию с допингом и у зимних, у представителей зимних видов спорта, ну, конечно, там может быть более серьезная, как говорится, разборка. А у летних спортсменов, в частности, у легкоатлетов, сейчас свои проблемы. Сейчас они еще висят в воздухе, и пока не решено, поедут они на Олимпиаду или нет. С остальными, по-моему, пока нет. Ну, кроме Марии Шараповой, теннисистки, пока нет серьезных проблем. Даже кто-то из спортсменов, по-моему, был прощен, ну, вернее, снято с него обвинение в применении мельдония. Я думаю, что ничего сложного, в принципе, пока не стоит ожидать. Но я подчеркиваю еще раз, говорить о том, что у «Нью-Йорк Таймс», как минимум, нет никаких доказательств, мне кажется, просто нельзя. Надо дождаться, какие еще будут обвинения. Если это будет такого же рода слова, слова-слова, как говорил принц Гамлет, о том, что вот что такое происходит, кто-то курирует, какие-то коварные люди исследуют пробу, меняют их и тому подобное, ну, понятно, что всерьез считать это доказательством нельзя будет. И на основании только таких методов, конечно же, применять серьезные меры к российским спортсменам тоже нельзя. Надо, в конце концов, рассматривать каждый случай конкретно, отдельно, в отдельно взятом случае смотреть, что произошло, кто виноват и кто был инициатором. Ну, другое дело, что мы знаем, что в нашей стране эти вопросы не всегда хорошо расследуются, и не только в спортивных отраслях. Инициатора, как говорят, заказчика найти бывает крайне сложно.
Олег Винокуров, вопрос. Как, по-вашему, являются ли такие истории ударом по престижу России как великой спортивной державы?
Конечно, являются, но другое дело, что нет ни одной державы, которая избежала бы таких ударов. Великая, невеликая, но уже, в общем, в той или иной степени это периодически касается всех. Поэтому здесь как раз, ну, именно вот мерилом является то, как держава выходит из этой ситуации, как она с ней справляется. Поэтому здесь, ну, повторяю, нет на самом деле ничего страшного. Ну, даже вот если, даже если взять то, что правильно Николай говорит, там Алексей, про ближайшие перспективы, действительно может обернуться там на той или на иной Олимпиаде, вдруг там кого-то не допустили или что-то там, ну, в общем, что, на что-то этот скандал повлиял, да, такое может быть. Но в конце концов, это же тоже, ну, в широком-то смысле это мелочь. Ну, хорошо, одна конкретная Олимпиада, там что-то не произошло, что-то пошло не так. Ну, допустим, я со своей, опять-таки, с журналистской позиции сужу за четверть века моей журналистской карьеры, сколько уже было Олимпиад, так было, всяк. Вот у нас сейчас Олимпиада, меня, например, очень беспокоит, что у нас баскетбольная российская сборная, ни мужская, ни женская, не попала. Без всякого, к допингу это не имеет никакого отношения. Это просто имеет отношение к спорту и к тому, что, значит, баскетбол российский в упадке находится. Ну, еще кто-то там попадет, не упадет из-за допинга, но это будет, конечно, неприятно, но в любом случае это мелочь, это проходящие вещи, которые, ну, потом забудутся, в конце концов, периодически это происходит со многими. Просто, именно повторяю, речь-то идет про то, как выйти из этого, из этой всей ситуации, как ее закончить, как очистить, возможно, и благодаря ей, возможно, благодаря вот всему этому скандалу, как очистить спорт российский. Ну, до конца, наверное, очистить ничего невозможно, но хотя бы добиться каких-то серьезных подвижек в этом плане. Вот это гораздо важнее, чем пропустить, даже если я все равно не верю в это, не хочу верить, что это произойдет, что российских легкоатлетов не допустят на Олимпиаду. Ну, даже если это и пройдет, ну хорошо, ладно. Ну вот был такой. Это же не больше, чем миг в истории. А спорт, он будет же развиваться все время, и после Олимпиады, и никогда же у нас в жизни точек не бывает, только запятые, многоточие, поэтому Вот это гораздо важнее, на мой взгляд. Я даже, ну, не стал бы уж говорить о том, что будет какая-то трагедия, если вдруг кого-то на какую-то Олимпиаду не допустят. Ну, в конце концов, первый раз, что ли? Конечно, не первый. И, возможно, не последний. Ну, что делать? Такое бывает. Думать надо все-таки о глобальных, так сказать, перспективах. Да, это удар. Ну, естественно, это удар по престижу. Но надо выдержать удар. И, может быть, что-то можно обернуть и на пользу, в глобальном смысле, на пользу российскому спорту.
Да, спасибо. Николай Дурман, вопрос. Как по-вашему, должно ли вот такое, что ли, поведение, о котором описал Олег, сопровождаться покаянием и очищением своих рядов, и тогда только можно начать, вот, что ли, с нуля и вернуть себе репутацию? По-моему, к этому российская сторона вообще не готова, она отнекивается, вот, судя по заявлениям Пескова и Мутко, и не собирается ни каяться, ни признаваться, ни виниться ни в чем.
Подождите, пока еще не было того удара, о котором говорит Олег, пока был хлопок, некие звуки. Вот. Пока еще не в чем каяться. Ребята, факты на стол. Давайте расследование доделаем. Мало ли кто что говорит. Тем более говорит коряво, путаясь в показаниях. Понимаете, ну зачем ставить вагон впереди паровоза? Еще пока не в чем каяться.
Ну, давайте так. Алексей, как вы считаете, будет ли? Ну, я думаю, что, конечно, такого официального не будет, но хотя бы какое-то примирение, шаги навстречу.
Вы знаете, ведь в истории российского спорта и даже совсем недавней истории есть примеры достаточно обратного свойства. Был очень крупный допинговый скандал, связанный с именем Виктора Чогина, мордовского специалиста, по тренеру по спортивной ходьбе. Это мировая школа. Чувин — это имя действительно, ну, как на уровне мирового класса. И множество олимпийских чемпионов было среди его учеников. А затем некоторые из них были уличены в применении допинга. И Чувин был, ему было запрещено тренировать. И это были меры, принятые российской стороной. То есть там было и покаяние, о чем вы говорите, там было и какое-то признание своей вины, и никаких не было обратного свойства явлений. То есть это, конечно, внушает определенную веру в то, что такое возможно, какое-то покаяние, какое-то и идущие на пользу российскому спорту какие-то меры, да. Но я совершенно согласен с Николаем Дурмановым, который говорит, что сейчас абсолютно рано об этом говорить. Может быть, фигура Родченкова, руководителя антидопинговой лаборатории, это не та фигура, от которой можно отмахнуться и сказать, ну, он все врет, все говорит не так, такого, в принципе, не может быть. Но мне кажется, что это очень серьезный свидетель, и так просто отмахнуться от его слов нельзя. Но, с другой стороны, нельзя обойтись без какого-то серьезного разбирательства. А мне кажется, что сейчас ситуация такова, что она только идет к развитию, к своей логической точке. Только вот попытки делаются как-то разобраться в ней. Посмотрим, какие будут еще доказательства, какие будут еще аргументы у обеих сторон. Пока у российской стороны аргументов никаких нет, кроме вот того самого смешного заявления «Вы все врете». Да и интонации, надо сказать, у Мутко и у Пескова достаточно несерьезные. Ну, посмотрим, что еще скажет и Родченков, и легкоатлетка со своим мужем, который работник ВАДА, Степанова, их фамилия, по-моему, которые были персонажами фильма «РД» немецкого. Может, еще кто-то обнаружится из каких-то участников. Но, честно говоря, у меня слабая надежда на это. Мне кажется, что слишком серьезный вопрос, и слишком много будет плохих последствий у него, чтобы так просто взять и вот раскрыться и сказать, да, у нас все плохо, мы вот делали такие серьезные перемены. А допустить то, что было во времена Московской Олимпиады, как рассказывал тот же Юрий Николаевич Тейпер, о том, что вот сказали спортсменам, пейте все, что хотите, ваши пробы уже готовы лежат
И на все складе, уже, да, на складе лежат, и все, ну, естественно, такого сейчас сделать сложно, мне кажется.
Давайте Олегу Винокурову дадим слово. Как по-вашему, Олег, вот то, что, собственно, у всех на уме, чтобы очистился отечественный спорт от этой скверны, вот такие истории способствуют этому? Или наоборот, по принципу, сам дурак, как Песков, вот, огрызается, так и будем мы в своем, что ли, находиться в бастионе, в позиции защищающегося?
Нет, можно же говорить «сам дурак», но при этом про себя-то делать выводы. Это тоже нормальный вариант. Не обязательно все подряд сразу признавать. Ну, самое, наверное, хорошее, это как-то посередине сказать, да, ну, что-то, конечно, бывало, мы сейчас с этим будем бороться, но не все, конечно, все одно сочиняли про нас. Но кое-какие перегибы действительно имелись. Это как бы самый такой нормальный промежуточный вариант. Но на самом деле можно и дальше продолжать говорить, что все дураки, вы все врете и так далее. Но при этом не важно. Важно же, что ты сам думаешь про себя. Ты можешь говорить, что ничего не было, но при этом сказать, ребят, между собой, так говорят, ну нас же тут ловят все время, ну давайте что-нибудь сделаем уже, давайте что-нибудь исправим. И исправлять потихонечку. Поэтому в данном случае, уж действительно, комментарии вот эти, комментарии лиц, которые, да на самом деле и отношения к этому не имеют особого, это же должны другие люди все делать, решать и исправлять. Ну, эти комментарии, это так... Ну, на публику, в общем, конечно, ничего особенно серьезного в этом нет. Я согласен полностью с Алексеем, что все комментарии смехотворные. Ну и, наверное, все-таки, когда уже дойдет дело до серьезных каких-то выводов, позиция российская будет, несколько иной, такой более серьезной, более обоснованной, что ли, основательной.
Спасибо, Николай. Вопрос. Как, по-вашему, пора ли уже Кремлю очиститься от этой вот генерации чиновников спортивных и не по одному их менять там в 10 лет, а уже понятно, что они дискредитировали себя, и отказаться от их услуг?
А вы уверены, что следующие будут лучше?
Это вечный вопрос, да. Но нужно ли терпеть этих или помыть, да.
Практического свойства. Еще раз, мы как бы говорим, слушайте, тут скандал, а может быть и не скандал, тут кто что-то сказал, но не доказано, а может быть будет доказано, может не будет доказано, но уже виновных назначили, уже черной краской мажем налево-направо. Здесь некая логическая такая передержка. Знаете, вот ситуация, есть нация, которая пострадала от Мельдони очень сильно, вам в голову не придет, кто это Германия. Оказывается, в Германии на Мельдоне попались многие спортсмены. Кто-нибудь об этом говорит, кто-нибудь шумит об этом, кто-нибудь требует отставки немецкого министра спорта, или ничего этого нету. Или, опять-таки, немецкий пример. Восточные немцы, бывшие восточные немцы, бывшие спортсмены, получают специальную пенсию, как люди, пострадавшие от химических спортивных экспериментов прошлого режима. И вот выяснилось, что огромная группа бывших западно-германских спортсменов тоже обратилась в правительство и сказала, мы тоже жертвы режима, нас тоже химией пичкали, от нас тоже требовали рисковать здоровьем.
Спасибо большое, понимаете? Да. Спасибо, Николай. Надеюсь, что какой-то третий путь изберет Кремль. Там, пока я напомню, что считаю заявления Родченкова абсолютно голословными. Подождем. На «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах.
5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».